Друзья, я вас приветствую. Это Неляпин Лайв. Мы в прямом эфире из моей кирпичной студии. И мы продолжаем серию интервью с интересными мне людьми, потому что я такой эгоцентрист, и я разговариваю с теми, с кем мне интересно, а не с теми, с кем положено. И сегодня у нас такой, знаете, необычный человек. Еще эхо мое слышно. Вот, у нас сегодня очень интересный человек. Я с ним познакомился совершенно случайно. Я ему мебель свою отдал. Ну как свою? Наследственную. Короче, не буду долго болтать. У нас в гостях Андрей Самарин, ставропольский художник. Андрей, привет.
Привет, Миша. Вот еще раз тебе за мебель сразу спасибо. Украшает студию нашу. Я просто вот не верю, что такой щедрый подарок человек мог сделать. Спасибо тебе огромное.
Это было вообще несложно. Так, Андрюш, ты художник? Да. Где твой берет? Где твой мольберт? Почему ты без них?
Ты знаешь, у художников есть отличительная черта – это борода. Да, вот мой преподаватель по рисунку всегда говорил, ты даже немного художник, что у архитекторов, у художников и у людей, которые к духовенству относятся, вот их вычисляют по бороде. Вот, наверное, поэтому и ношу с тех пор. А берет у меня был когда-то, не знаю, где он, надо найти.
Ну-ка, давай-ка разовьем тему бороды. А почему? Что это за атрибут такой важный для художника?
Слушай, я не знаю. Это какая-то, наверное, связь вот с потусторонним миром. Вот то, что за гранью находится, вот духовенство, это там же. Вот все эти люди духовные, там, шизофреники там, и так далее, это все.
Слушай, ну это очень прикольная мысль насчет связи с потусторонним миром, потому что художник, он же не просто так рисует, правильно? Это же что-то должно быть, какая-то связь. Откуда это берется?
Ты знаешь, вот когда в этом направлении мысль идет, мне всегда хочется немножко человека прервать и сказать: а знаете, сколько еще помимо этого нужно знать, чтобы быть художником? То есть вот только этого недостаточно. Это есть, конечно, но нужно еще много-много скучных всяких вещей в жизни сделать, там, научиться чему-то, а потом уже это. Вот так. Но это тоже есть, да. Можно сказать, что все мы в душе художники, если мы имеем вот, умеем выходить за границы привычной реальности в любой форме, в любом проявлении. Вот если наша мысль течет так вот необузданно, то, наверное, у нас есть что-то такое вот творческое внутри. А как это уже форму все обуздать, как это все слепить, вот это уже другая история, и она гораздо более емкая.
Слушаем, а может ли человек быть художником с большой буквы Х, извините, ну то есть чем возвышенным мастером, и художником, как это сказать, ремесленником? Художник ли ремесленник, который тоже хорошо рисует?
Ты знаешь, я с большим уважением отношусь к ремесленникам, хотя так принято считать, что ремесленник – это что-то такое более низкое. Ты знаешь, художникам, я всегда говорю, быть легко. Особенно художникам с большой буквы быть легко. А ремесленникам быть сложнее. Это большая ответственность за то, что ты делаешь, потому что ты предвидишь результат. И если ты сочетаешь в себе качество ремесленника и художника, вот тогда ты художник с большой буквы. А если ты просто художник, ты просто художник, ты просто ремесленник, ты просто ремесленник. Наверное, так.
Слушай, но ремесленникам ведь тоже надо учиться. Не получится просто так взять в руки карандаш и выдать гениальную серию чего-нибудь, ремесла.
Да, конечно, конечно. Ремесло, я же говорю, вызывает большое уважение у меня. Да, нужно учиться и проходить большой путь, конечно.
Моряки очень обижаются, когда говорят, что они плавают. Они все ходят. Художники пишут или еще рисовать могут?
Смотри, какая здесь история. Если мы обсуждаем живописный аспект с точки зрения цвета, что-то пытаемся выразить, а цвет – это ощущение, это кинестетика, то есть цвета мы чувствуем, несмотря на то, что мы их видим. То здесь правильно говорить «пишем». То есть пишем красками, пишем маслом, мы пишем. Если мы делаем графическую работу, нам важен аспект конструктивный, нам важна светотень, то есть некие визуальные вещи, то здесь правильно говорить «рисуем». И так вот больше на бумаге мы рисуем, а на холсте пишем. Но есть еще такое парадоксальное исключение про акварель. Несмотря на то, что она решает живописные задачи, принято говорить «рисуем акварелью». Угу. Да, и рисуем пастелью. Хотя пастель – это цветные мелки, которые очень похожи на акварель. Их даже водой можно размывать. Но вот и они передают именно живописный аспект. То есть это очень много цвета. Но все равно рисуем пастелью. Поэтому в этом надо так разобраться и не ошибаться, как с «надеть-одеть».
Вот. С «надеть-одеть», да. Мне кажется,
то есть
это уже…
рисуем и пишем. Это и так правильно.
Скажи, пожалуйста, как часто ты пишешь? То есть вот используешь краски, кисть, мольберт. Ну, мольберт-то все используют. Вот именно работа с красками, которые лично мне… Я рисую. Я, ну, по крайней мере, в школе мне пятерки ставили. Я рисовал. Но я убей не мог пользоваться красками. Это для меня был просто вот кирпичная стена. Как часто ты пишешь красками?
Ты знаешь, вот с точки зрения ремесла я пишу очень часто, практически каждый день, потому что преподаю в студии живопись, и ну, у меня все время руки в краске, постоянно. То есть студия и краска – это одно целое. Но занимаюсь творчеством я, когда рисую. То есть, когда я остаюсь наедине, или когда приходит натурщица, или что-то делаю там просто из головы, вот тогда занимаюсь творчеством. Я делаю это реже, наверное, но то есть, пишу я чаще, чем рисую.
Слушай, давай немножко про студию, про твою поговорим, а потом вернемся к таким более абстрактным материям. Расскажи мне про студию. Я был у тебя, но как будто вот еще не был. Что такое студия от Андрея Самарина?
Это локация в городе Ставрополь. Ты когда пришел, что там поделал, поснимал, и потом ты ушел, сказал спасибо за локацию. То есть, прежде всего, это интересная локация в центре города с очень красивым видом из окна на высоте на 14 этаже Александровского парка. Такое творческое место, дом для многих людей, уже и для меня в том числе, второй дом. И ну, место, где люди реализуют себя, приходят за разными вещами туда. Я вот не хочу сразу говорить, что они приходят рисовать, потому что рисовать они приходят в конечном счете, а сначала они приходят за творчеством, за общением, за приобщением, за познанием каким-то. Вот такое место, в котором все желающие могут там, писать картины или рисовать что-то. Есть такое место.
Ну, я повторюсь, я был у тебя в гостях, там очень круто, и из этого проистекает вопрос. Ну, вот как ты сказал, это место, ну, наверное, силы даже, да, для художника, то есть его студия.
Да.
Там все пропитано твоими мыслями, твоими работами. Ты бы смог точно так же работать, допустим, в подвале? Как вот сейчас, вот именно в этой студии?
Ты знаешь, мне приходилось работать в помещении, похожем на подвал, но чаще все-таки у меня были вот такие локации. Принято, что художники, они располагаются на верхних этажах, а музыканты в подвале. И ну, было время, когда я проводил занятия не совсем в подвале, на первом этаже. Да, отлично получалось. Все-таки вот эта внутренняя атмосфера, она в итоге решает. Она является ключевой.
Слушай, вот затронули музыкантов. А ты с музыкой работаешь, когда вот ты пишешь, когда ты именно не обучаешь, вот что-то свое делаешь, ты музыку используешь?
Ты затронул очень такой глубокий момент. Здесь нужно пояснить. Да, у меня есть в студии колонка, которую я включаю, которая мне помогает в работе, создает этот фон. Но если углубиться, вот когда я работаю как на непринужденном состоянии, именно вот пишу абстрактные картины, работаю с цветом, мне очень помогает музыка. И вообще многие художники любят так делать. Но когда я сосредотачиваюсь на точных формах, когда мне очень важно, чтобы работал мой визуальный канал, чтобы информация обрабатывалась вот исключительно в нем, то я работаю в тишине.
Знаешь, я что заметил вот из опыта нашего общения и, в принципе, наблюдая за тобой, за твоим инстаграмом, за видеоуроками, к которым мы еще подойдем, у тебя взгляд, как мне кажется, он очень-очень цифровой, ну вот в кавычках, да, то есть очень конкретный. Если я работаю, вот как ты сейчас даже выразился, я работаю с четкими формами, все должно быть четко, я то-то, то-то, то есть структурировано, уроки у тебя очень структурированные, а где вот это вот, где полет, где, я не знаю, сумасшедшенка какая-то, вот, ну, как мы привыкли, опять же, берета нет, ладно, борода есть, где легкая шизофрения.
А шизофрения во всем остальном и в творчестве тоже, но для того, чтобы все-таки у нас что-то получилось, получился какой-то внятный такой продукт, мне важно себя сдерживать, потому что у меня это все через край порой. Mm-hmm. И это самая большая проблема. Аж поэтому я так сдержанно говорю, потому что я не хочу транслировать вот такой подход, отвязанный к творчеству. Он, безусловно, есть, и люди, которые к этому стремятся, у них тоже это все есть в избытке, как правило. Но важно понимать, что это нужно все еще оформить. Вот, поэтому я и рассуждаю об этом так. А бывает, конечно, я позволяю себе лишнего, и нет никаких границ в этом. У нас иногда краска просто рекой течет по нашему полу, который грунтуется исключительно краской, там нет никакого покрытия, ты знаешь. Вот. И мы этому радуемся, и не только краска, и масло, и вода, иногда все вместе. И, в общем, это все тоже есть, конечно. Но без такого точного подхода это все не имеет смысла. Это все mm-hmm. просто рассыпется и распылится. Поэтому нужно уметь это собирать.
А это еще и твой бизнес, правильно?
Да, то есть, конечно.
Как назвать это, художественный промысел? Как можно назвать вот бизнес художника?
Бизнес художника, есть такое мнение, что бизнес художника заканчивается там, где творчество начинается, наоборот, творчество заканчивается там, где начинается бизнес. Ты знаешь, я так не считаю, у меня все это переплетается, и я знаю, что одно другому помогает. Вот. Бывает так, что мешает. Бывает, что нужно только творчеством заниматься, вот только в это уходить. Но без бизнеса ничего бы не получилось. Потому что на самом деле у творчества есть бюджет. И голодный художник бывает только вот во фразах, вот каких-то сказках об этом.
Слушай, Да Винчи тоже не стеснялся писать на заказ, и многие художники...
Нет, конечно. Леонардо да Винчи был очень богат, и Микеланджело, его конкурент, был богатейшим человеком Рима. Почему-то никто не вспоминает об этом, когда говорят о голодном художнике. Он был одним из богатейших людей Европы. Его состояние сравнивалось с состоянием банкиров тех времен, самых-самых богатых. Он, кстати, не воспользовался деньгами, потому что был погружен в творчество. У него были более такие приоритеты в жизни. Ну, не давали ему просто времени, чтобы наслаждаться этим. Но ему платили очень много, и Папа Римский, даже есть такая легенда, говорят, что это правда, он однажды из-за того, что ему не хватило денег, он пожаловал ему шапочку кардинала и ввел его в духовенство из простолюдин, просто потому что не хватило денег расплатиться за очередную фреску.
Слушай, это очень показательно, да? То есть насколько человек может быть увлечен, будучи богатым, И, ну как что, если не пользоваться богатством, это быть достаточным, как это сказать-то, достаточно того, что у тебя есть в плане творчества. Да, да, я богат, но я рисую, и мне от этого гораздо больше кайфа.
Да, ну в богатстве очень в этом финансовой в этой составляющей очень много такого спортивного интереса у художника. То есть все-таки творчество на первом месте. Например, на Западе вот художники в 20 веке они получили все, что можно вот в плане финансов, продавали картины там за десятки миллионов долларов при жизни и сотни после смерти. В это же время в России художники не менее талантливые. Занимались примерно тем же самым, но ничего как бы не зарабатывали, но занимались не меньше, а может быть даже и больше.
Слушай, куда идет нынешнее, как это назвать? Изобразительное искусство, да? Нет? Как вот правильно это назвать?
Сейчас лучше всего употреблять одно простое слово, просто современный арт. Арт и все, некое обобщающее слово. Потому что стили в чистом виде уже завершились, они все состоялись. Даже эклектика культивировалась в эклектизм и уже всем наскучило. То есть все это уже по 10-му кругу прошло. И, ну, вообще в изобразительном искусстве всегда наблюдается кризис, но вот в данном случае он особо ощутим. Много сейчас пытаются делать в стиле акционизма. Акционизм – это, ну, проведение неких творческих акций, зачастую скандальных.
Больше перформансы даже.
Перформансы и просто акции, направленные на взаимодействие с социальными группами. Ну, вот, например, там Павлонский, который прибивает мошонку к Красной площади гвоздями.
Это искусство?
Да, это искусство. И, ну, это искусство не для каждого, не для широких масс, но, конечно, это искусство на изломе времени. И оно несет в себе все, что искусство должно нести. И какой-то посыл, сообщение обществу, и там, конфликт, и поднимает вопросы, там, больные, обостряет их. Это и есть искусство. Исследует общество, проверяет его на прочность. Потому что одна из задач искусства – это исследование. Отражение действительности он отражает и исследует. У него есть очень классный такой проект, когда он поджег двери ФСБ и так в пальто, ну, мирно и так очень красиво сфотографировался на этом фоне. Это очень выразительно. Конечно, это все уже тоже устаревает очень быстро. И вот один из его сподвижников, Осмоловский Анатолий, художник, он получил премию Кандинского в каком-то там году, где-то между нулевыми и двадцатыми. И, ну, то есть был лучшим художником в России. Он охарактеризовал вот движение современного тренда так, что в России, да и вообще в мире, там, 5 лет назад или 10 лет назад для того, чтобы сделать что-то новое, достаточно было бросаться дерьмом со сцены. И сейчас этого недостаточно. Потому что если вы будете бросаться дерьмом со сцены, вам кто-то из зала скажет: хватит, это уже было. То есть, ну, вам скажут: это уже было, это неинтересно. И он говорит, что в этом случае нужно бросаться с дерьмом со сцены до тех пор, пока вас не попросят прекратить. Вот так. То есть вот только сюда уже упирается современный тренд.
Скажи, а с Полонским, Полонский, понятно, он таким образом исследует общество, исследует, как это делаешь ты, каким образом ты исследуешь общество, нынешнее время искусства, вот как художник?
Ты знаешь, я когда-то в студенческое время, когда был так вот гормонально горяч, как Павлонский, я, наверное, стремился делать что-то подобное. У нас в Старополе были выставки, выставка «Переход», такая вот очень живая. Это было что-то похожее, конечно, не такое радикальное без крови, но там было много самовыражения открытого. А сейчас, ты знаешь, я все-таки смотрю вдаль, я вижу, что там тупик, и я вижу, что тренд разворачивается к более традиционным ценностям, и я стараюсь опередить это. То есть при всем при этом, при всей вот обостренности, при всей горячести, я все-таки стараюсь и с точки зрения академического такого взгляда подойти, и рисую часто в реалистическом стиле. Ну, ты же видел мой инстаграм, ты примерно понимаешь, да, это все, что там есть, оно очень такое про нашу жизнь, то есть про жизнь каждого человека и про, может быть, иногда даже простую жизнь, но там есть все, чем живет нормальный, здоровый гетеросексуальный мужчина в 20-21.
Вот мы сейчас как раз коснемся немножко инстаграма, давайте попробуем вот так проключить. Буквально вот самые свежие посты немножко полистаем. Скажи, пожалуйста, у меня, кстати, один из вопросов, поступивших от моих подписчиков, и, в принципе, я когда кинул клич, буквально первый вопрос прозвучал. Почему от Хелен Смит, почему Андрей рисует так много, ну, грубо говоря, обнаженки? Я сейчас закончу. То есть я посчитал буквально последние 10 постов, из них 3 не обнаженка. Ничего плохого в этом не вижу. Вот, но вопрос от аудитории имел место быть.
Одна из задач искусства – это обнажать. И если вы хотите, чтобы это была правда, то, конечно, нужно это делать, нужно ее передавать. Но и рисуя обнаженную натуру, еще и с эстетической точки зрения, конечно, потому что все-таки человеческое тело – это вершина красоты. И для того, чтобы, опять-таки, познать красоту этого мира, нужно научиться понимать и передавать это. То есть через эти линии, через эти формы можно выразить максимум. Я не вижу другого способа выразить красоту этого мира. То есть обнаженная натура и женская, и мужская, и в целом, и по частям – это носитель красоты.
Слушай, а вот та жуткая история с блокировкой твоего инстаграма, не была ли она как раз связана вот с большим количеством обнаженной, пусть и нарисованной, но обнаженной натуры? Что там вообще произошло? У тебя 400, да, 400 с лишним сейчас? 430 тысяч подписчиков вот на Андрей Самарин.
Ты знаешь, обнаженная натура – это, наверное, был тот предлог, под которым блокировали. Но все-таки истоки, я думаю, глубже. И блокировали… У меня есть несколько версий, скорее всего, все они верные. Кто против этого? В основном этим занимаются социальные группы, радикально настроенные, там какие-нибудь исламисты радикальные, они этого не терпят. Вот. У меня был опыт публикации на индонезийском огромном ресурсе, там 13-миллионном, и очень много было хейта, связанного с женской обнаженной натурой, потому что Индонезия – самая мусульманская страна, у них очень традиционные такие ценности. Я, кстати, не против того, чтобы это не публиковать там. То есть, если не нужно, то не нужно. Не знаю, зачем они это сделали.
В Индонезии ты имеешь в виду, не в Инстаграме?
В Фейсбуке. Это было фейсбуковский ресурс Pencil Drawing Pencil называется. Вторая группа социальная – это хейтеры – это художники, которые завидуют, потому что я художник такой немножко отшельник, и я не состою ни в каких там тусовках, организациях общественных. Но, тем не менее, популярность очень большая. Это крупнейший Инстаграм, один из крупнейших в России. Аудитория очень большая. Даже на таком мировом уровне, это, может быть, он в десятку даже входит среди художников, да, Инстаграм. Это, конечно, не нравится. Не нравится профессиональной элите. Она так очень иногда открыто выражает негатив вот по этому поводу. К сожалению. Но изменить здесь я ничего не могу. Уже назад дороги нет. И мне просто неинтересно никуда вступать уже. А третья социальная группа – это тренд, противоположный традиционным ценностям, как это не парадоксально. Это ЛГБТ-сообщество, и это феминистки всевозможные. Там, ну, я не очень разбираюсь вот в этой кухне, но те, кто не любят именно красоту традиционную, то есть им не нравится, что женщины часто изображены без голов, например, хотя есть и портреты женские в аккаунте. Их, конечно, мало, но они есть. И здесь такое несправедливое немножко, вот, несправедливая претензия. Потому что, когда мы рисуем фигуру, мы не должны рисовать все. И мы не должны обслуживать их интересы. Мы рисуем то, что мы рисуем. Мы рисуем тело, значит, на нем делаем акцент. Здесь неправильно понимают меня просто. И вот эти представители этого сообщества, они наоборот недовольны, например, если я рисую худого человека, они недовольны тем, что человек не полный, потому что я как бы не даю быть полным женщинам, вот красивым, не даю им почувствовать это. И то же самое, если я рисую полных, то худые будут недовольны. То
есть, подожди, я, вот, прости, я тебя перебью, но у тебя же, вот я сейчас смотрю Инстаграм, я сейчас прям найду, не могу сказать, что прям все супер модели. То есть это реальные ведь модели, правильно у тебя присутствуют?
Ты знаешь, если человек хочет видеть в этом супермодели, хочет с этим бороться, если он уже раньше обиделся на это где-то, то он найдет это в моем Инстаграме или в каком-нибудь другом.
Ну вот, допустим, вот кадр он сейчас в эфире. А, ну это не эталон ведь, правильно? Это... Передача, знаешь, это, ну, красивая фигура.
Она красивая. То есть для многих она может быть красивее, чем та фигура, которая бы позволила чувствовать себя на фоне которой человек бы чувствовал себя красивой. Значит, здесь он ему не нравится, что она слишком красивая. Да. А есть и полные тоже. Работа есть полная женщина, нарисована очень эстетично подана. Надо будет ее публиковать поскорее.
Еще, знаешь, какой вопрос по тому же Инстаграму, по публикациям, которые собирают, мне кажется, огромное количество лайков, просмотров и прочего, это портреты известных людей.
Да.
Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому, к рисованию этих людей? И ну, вообще вот про это направление свое.
Так, ты знаешь, да, ой, это Майк из «Во все тяжкие». Ну, почему я его нарисовал? Потому что мне просто понравился, он очень харизматичный актер. Естественно, Майка даже, по-моему, нет в Инстаграме, или есть какой-то аккаунт, но только не ему принадлежащий. Я это делал вот в данном случае бескорыстно. То есть я рисовал просто потому, что мне понравился. Я же говорю, одна из сторон искусства, одна из задач – это отражение действительности. Чем я впечатлен, то и рисую. Ну, иногда, конечно, я могу сделать какую-то такую акцию для того, чтобы звезда там заметила меня как-то. И...
Как, например, это было с Оксимироном? Он заметил?
Да, он публиковал у себя на странице. Оксимирон, Сергей Шнуров, Павел Воля. Ну, опять же, все эти личности, они мне лично нравятся. То есть я их рисую, поэтому я никогда не буду рисовать того, кто мне не нравится. Просто эти люди, они еще и есть в Инстаграме, они видят и дают какой-то вот мне фидбэк. Они мне...
Насчет Павла Воли, когда была блокировка Инстаграма, я прям видел его пост в защиту, как это так, мой любимый художник, а ну, Паша известная личность. И стать любимым художником, пусть комедианта, но очень известным комедиантом, мне кажется, это ну, серьезное заявление с его стороны.
Да, он человек очень разносторонний. То есть, конечно, профессиональная деятельность – это юмор, он это все классно делает, но изначально он учитель литературы, хорошо человек образованный, пишет стихи, ну, много чем еще занимается. Ну да, была такая история, он поддерживал меня, и я ему очень благодарен, конечно.
А вы знакомы лично с ним? Общались?
Да, мы знакомы, он заказывал портрет Лисану Тяшевой, супруги своей. Пару лет назад я делал ему на заказ работу. И, ну, общались, конечно, обсуждали все это.
То есть он на тебя вышел через Инстаграм. Он увидел. Как он на тебя
он
вышел?
Он был на меня подписан.
Вот так даже. Без... Еще да, до.
Да, он был подписан без всякого рисунка. Но когда я узнал это, я его нарисовал тоже, портрет, и опубликовал, написал, что спасибо, приятно видеть себя в подписчиках. Только вы суперстар. И он потом позвонил, написал на Инстаграме, обменялись там телефонами, он позвонил, заказал портрет за полгода до того, как день рождения у супруги был. Летом день рождения, он звонил к нам зимой или весной, в марте. И мы все это время вот работали, было несколько вариантов, сделали огромную работу, 1.5 на 1.5.
А каким образом, в какой технике? То есть это краски?
Карандашный рисунок.
Карандашный.
Он, кстати, есть в ленте, просто очень далеко, там 2 года назад нужно отлистать. Да, Лисан понравилась, она тоже поблагодарила. И, в общем, мы достигли вот задачи. Он хотел ее красоту запечатлеть. Были такие ключевые нюансы, которые нужно было передать. И все получилось, справились. Лисан, правда, сказала, что нарисовал мне немножко более красивый, чем есть на самом деле. Но это, мне кажется, нет. Я не смог нарисовать такой, какой она. Настолько красивая, какая.
Вот, слушай, отвлечемся чуть от Инстаграма и потом вернемся к нему. Когда ты рисуешь человека, он у тебя выходит вот, на твой взгляд, таким же или получается и красивее?
Ну, конечно, мы стараемся, всегда художники стараются увидеть человека и его глазами, как он себя видит. Плюс нужно, когда создаешь портрет, посмотреть немножко в разных ипостасях, то есть немножко с ним познакомиться, полистать его биографию. А если лично общаешься, то прямо можно и там, в разных каких-то ситуациях его запомнить. И портрет, он признан не фотографировать, а именно отображать черты характера, передавать их, усиливать, может утрировать где-то. Плюс мы часто свое вкладываем, себя чуть-чуть рисуем в этом портрете, что, кстати, нежелательно, когда создаешь портрет другого человека. Портрет очень многогранен, и в процессе создания, то есть творчество – это ты не знаешь, что получится в итоге, ты начинаешь его создавать, и потом ты видишь, какой он получается, и как-то ведешь его, или он тебя ведет, этот портрет, и потом ты его вот наблюдаешь как сюрприз в итоге, то есть что получилось у тебя, какой характер ты отразил,
что то есть сможешь. Больше получается, ты не фотографируешь человека, а передаешь его вот именно как художник с разных сторон.
Да.
Это не просто, как вот сейчас, свет, тень на меня падает, и я сижу, выпучив глаза, а это еще и какой-то бэкграунд в разных ситуациях.
Конечно. Именно поэтому люди и заказывают портреты. То есть можешь просто себя сфотографировать и посмотреть или посмотреть в зеркало на себя, а портрет он должен проявить. Он должен проявить даже иногда то, что человек не всегда видит в себе сам. То есть он как бы смотрит на себя со стороны глазами художника и просит себя раскрыть.
Вот. Слушай, а как ты относишься к такой вещи, как вот сейчас довольно популярно в интернете, на рисование, как пишут, портрета по фотографии? Это же просто перерисовка, по сути. Здесь, да. Где здесь художник?
Перерисовывая фотография нужна для того, чтобы просто не ошибиться в портретном сходстве. Угу. Но она не является конечной целью. Это изображение не является конечной целью. И когда я создаю портрет фотографии, я всегда смотрю другие фотографии, чтобы в это изображение еще вложить все другие грани личности. Угу. И выделить какую-то одну. Но, конечно, нет никакого смысла просто рисовать с фото, перекопировать. Можно... Сейчас программы есть, которые могут просто перевести это в карандаш.
Слушай, а вот тоже вопрос, который меня мучает давным-давно. Вот сейчас как позируют художнику? Вот, допустим, известной личности, допустим, Лейсан. Ты ее лично усаживал там на фоне окна, клал рядом яблоко и рисовал?
Нет, конечно, это был сюрприз, и мы не разглашали. Мы пытались обойти. В этом случае позирует, можно сказать, Паша. То есть он передает информацию о натуре. То есть с ним я поддерживаю связь, он корректирует, он говорит, что нужно, на что нужно обратить внимание. Я провожу работу в интернете, сканирую биографию, всевозможные фотографии, там, случаи в жизни, интервью, смотрю на то, как она танцует. И из этого я собираю ее образ. Потому что я рисовал ее в такой позе, в которой она не сидела никогда. Ну, или сидела примерно, а все равно я нарисовал такой вымышленный образ Лиса.
А, так, хорошо. Не в этом случае. Вот приходит человек к тебе за портретом позировать.
Да, садится или ложится, или становится на подиум, и мы ставим направленный свет, как и при фотографии, когда мы делаем фотографию, важно, хороший свет в этом важен, чтобы объем проявить. И начинается работа. Обычно сначала идет какой-то разминочный такой материал, какие-то наброски, или начинаем сразу, но потом еще раз начинаем. То есть есть такая разведка боем. Или делается несколько работ разных, но все с натуры, все вживую. Это самый, конечно, ценный такой формат.
То есть человек сидит много часов перед тобой в ожидании своего портрета. И не один день, возможно.
Если я рисую с натуры фигуру, то я где-то могу за час, за полтора справиться, нарисовать. Можно постоять и даже не меняя позы иногда, если поза простая. Но, как правило, потом, на следующий день, я вношу какие-то точности, когда я смотрю свежим взглядом, отдыхаю от рабочего момента. Я делаю фотографию, конечно, и на следующий день немного уточняю рисунок. Вот такой процесс самый частый. А по поводу портрета, бывает дольше, но примерно все так же, да, и фотографии участвуют, и позируют, и... Получается портрет за, может быть, пару дней, конечный результат.
Давай вернемся к твоему инстаграму. Еще одна серия, которая меня порадовала, заинтересовала, это персонажи, герои, допустим, «Игры престолов». Я так понимаю, что не только «Игра престолов» присутствует
в портфолио. Это называется фан-арт, да. Ага. Это, можно сказать, двигатель инстаграма. То есть это нужно для того, чтобы... широкая аудитория работы твои видела и как-то такие волны поддержки посылала твоей странице. Это нормально, это примерно может быть там 10-20% от контента. Вообще контент делится на творческий и тот, который двигает страницу. И без одного не будет другого. Да, «Игры престолов», мы же посмотрели в свое время, все это, конечно, в голове отпечаталось и пришлось все это выполнить. Вот этот, например, это изображение я... Не помню, по-моему, это режиссер какой-то, мне просто понравился его образ, его выразительный взгляд этого глаза одного единственного, и я его нарисовал.
Вот еще замечательный портрет, который он обошел, наверное, весь Facebook, обозримый мною, по крайней мере, то есть когда он появился. Но он, я не знаю, как сказать, он очень сильно цепляет.
Да.
Это тоже дань актеру, дань человеку, да, получается. То есть это не ради хайпа, мне кажется.
Ну, конечно, это не ради хайпа. Здесь не совсем даже портрет Никулина, ну, а портрет вот...
Ну, образа, портрет героя. Это, или...
Да, или того, что создавал этот образ. Ведь он тоже носитель более таких глубоких смыслов. Он напоминает и остерегает нас. То есть он несет в себе такую большую задачу. Там нарисованы не портрет, не глаза, там нарисован взгляд человека. Взгляд, который сразу рассказывает историю и погружает тебя вот в понимание. Да, конечно, и поскольку все это есть в нас, мы носим в себе, мы наследники всего этого дела, и сразу это отражается и... конечно, ложится на душу.
Давай поговорим теперь про твою деятельность как учителя, как мастера. Сколько у тебя учеников, выпускников, уже статистику ведешь?
У меня студия работает с 2003 года. Я уже стал забывать. Это... времена, которые сейчас уже именно нужно вспоминать. То есть я их помню фрагментами. То есть так, от начала там формирования всего в нашем обществе, в том числе какой-то вот альтернативной возможности учиться или как-то вот к искусству приобщаться. Количество картин, ну, просто бесконечное. Это тысячи или, может, даже десятки тысяч. Десятки тысяч картин там было написано в студии. Учеников, таких, которые учились системно на онлайн-курсах, ну, наверное, несколько тысяч. То есть у нас 3 года я преподаю онлайн, и раньше это делал с проектом Академика, питерским проектом. И курс был в топе по запросу рисунок, например, он опережал даже Википедию, Google. То есть он был очень популярен, люди его активно покупали, но и в связи с этим он был украден и размещен на торрентах. И я помню, заходил на торрент и видел там 3000 скачиваний, через неделю заходил 3500 скачиваний курса. То есть, ну как посчитать учеников? Ну, наверное, вот такие цифры, очень много людей, конечно, учатся. Много материала в свободном доступе, и многие учатся просто из того, что есть на Патреоне, на Ютубе.
Вот расскажи, кстати, про площадки, которые ты используешь. YouTube понятно, Instagram понятно, Patreon сейчас прозвучал. Что это и каким образом ты его применяешь?
Patreon – это площадка краудфандинговая для художников, где люди донатят тебя и получают какой-то эксклюзивный контент за небольшие деньги. В основном там аудитория англоязычная, это американский сайт, поэтому контент там выходит на русском и на английском языке. И там, ну, я не могу сказать, что много, но есть какая-то группа людей, которые вот в таком формате у меня учатся. Но там нет поддержки как таковой вот моей, потому что все-таки языковой барьер, и тема очень специфическая, рисунок, и нужно очень хорошо знать английский, чтобы донести информацию. Поэтому просто в свободном доступе там есть материалы. Это Patreon,
да. Ты стараешься заходить на англоязычную аудиторию, правильно понимаю?
Да, Patreon, потом Skillshare, это тоже площадка обучающая, где продаются мастер-классы. Ну и, собственно, не я пытаюсь, а аудитория ко мне приходит, и мне надо с ней общаться и на английском, потому что у меня такой контент, который универсальный в потреблении, вот в первичном виде, рисунок разлетается по всем уголкам, как бы его могут везде видеть, и в Америке, и в Африке, и в Японии. Но потом люди как-то хотят еще пояснения, и нужно им его давать или как-то с ними общаться, взаимодействовать. И тогда уже начинается вот вход в англоязычную аудиторию. Но до этого, конечно, разлетаются рисунки сами по себе. Поэтому так это.
Тут есть вопрос от моих пока еще подписчиков, Mary Mary Studio спрашивает, какова конкуренция в вашей среде? Какова вообще конкуренция среди художников?
Конкуренция довольно жесткая, когда дело начинает касаться каких-то уже вот внятных результатов, когда есть за что конкурировать. Там начинается конкуренция личная, и художники люди амбициозные, у них все обострено. Угу. Вот если я поэтому стараюсь так меньше заходить в какие-то вот организации творческие, больше не просто тратить на это время, нет смысла, и так как бы, в интернете можно спокойно распространяться.
Скажи, прости, перебью, а конкурировать за что? Ну вот, чтобы понимать. И смотри, я вижу здесь внимание аудитории, я вижу, возможно, денежных заказчиков, я не вижу здесь тендеры, госзаказы и прочее. Что еще здесь может быть?
Ну да, иногда нужно просто отвечать на вопросы, да, за внимание, за признание, за заказы в том числе, конечно. Угу. За все за это. Раньше, вот когда был Союз художников на таком щедром гособеспечении в советские времена, там еще и мастерские давали, и краски, и как-то вот поддерживали. И туда вступить считалось, ну, значит, как-то вот облегчить свой угу. путь. Сейчас, конечно, все не так, и поэтому как делать нечего там. А признание получаешь вот в интернете гораздо больше, на порядок больше. То есть можно провести 10 выставок, и они не дадут такой аудитории, как одна публикация вот в таком Инстаграме или там каком-нибудь сообществе.
Вот, кстати, насчет выставок. Ведь это же всегда считалось, это как у стендап-комика сделать сольник, да и у артиста какого-нибудь музыканта, певца выступить в Олимпийском, художнику нужно сделать выставку. Насколько это актуально сейчас, вот как ты сказал, вместе с Инстаграмом, когда тебя посмотрят гораздо больше в Инстаграме за там сутки, чем за месяц твоей выставки, за которую еще нужно...
Хочется сказать, что это нужно, чтобы люди делали выставки, но я не делаю выставки, потому что мне это не нужно. То есть я не вижу никакого от этого фидбэка, никакой отдачи, ну, по крайней мере, сопоставимой с трудозатратами. То есть это большие вложения, это оформление, это время. И если делать какую-то выставку с точки зрения поднятия статуса своего, то, наверное, ее нужно делать большую, персональную, как-то вот так. Ну, придет этому время, я ее сделаю, может быть, там однажды, но не для того, чтобы как бы получить популярность, а есть другие способы для этого, гораздо более действенные, конечно.
Еще был вопрос тоже от моих подписчиков, конкретно к тебе. Вдохновение откуда приходит, от кого оно приходит? Это конкретные люди, это может быть конкретные какие-то работы, это погода, это что, откуда оно берется?
Вдохновение – это, наверное, вот я, может быть, отвечу сухо, но это обязательная составляющая человеческой психики. И, может быть, это где-то на гормональном фоне, это как-то в нас работает. И, в принципе, здесь не столько важен, наверное, не столько важен объект вдохновения. То есть, где бы ты ни находился, ты вдохновишься чем угодно, рано или поздно. Но хорошо, конечно, если что-то прекрасное тебя окружает. Я вдохновляюсь всем, что меня окружает. Я вдохновляюсь своей семьей, своей студией. Я вдохновляюсь какими-то образами прекрасными, которые вот в этом красивом мире постоянно нас окружают. Просто нужно так внимательно посмотреть, и можно это все найти.
Меня, честно говоря, вдохновляют вот такие люди, которые очень конкретные и на позитиве. Потому что, не воспринимай за комплимент, я тебя вижу исключительно позитивным человеком. То есть я понимаю, что люди живые, всякое бывает, но я ни разу не видел, не слышал, не читал нигде, что вот Андрей... Как тебе сказать? Короче, вот позитивный абсолютно образ, улыбающийся какой-то. Даже при первой нашей встрече это сразу возникло какое-то ощущение вот приятного, интеллигентного, комфортного человека. Внутри это то же самое? Или там где-то немножко борьба...
Конечно,
противоположности.
Конечно, это борьба противоположностей. И, слушай, ты так сказал, мне, наверное, показалось, что ситуацию надо исправлять. Мне не хочется быть таким.
Почему?
Позитивным. Ну, не знаю, это как-то все-таки какое-то такое одностороннее получается.
Ты пойми, я имею в виду не ванильность, а это вот на каком-то таком уровне. Господи, я закончил журфак, мне не хватает слов, докатился. То есть это где-то за гранью твоего осознанного того, на что тебе хватит слов. То есть ты видишь человека, и он положительный человек.
Ну, спасибо тебе огромное, хоть это и не комплимент. Да, конечно, есть много чего, с чем приходится бороться. И в моральном плане как-то там... работать над собой. Я, да, но если хочешь так, я сталкиваюсь с такими глубокими трудностями, такими экзистенциальными, и хочу их решить внутри себя. Но я такой человек, что внутри все так перетапливаю обычно, наверное, поэтому. Перетапливаю, и как-то у меня получается порой, наверное.
Тут хороший комментарий пришел. Андрей сам формирует и вдохновляет окружающих. Сам является вдохновителем для других. И я, видишь, не во всем ошибаюсь. Не просто льстю.
Ну, спасибо. Интересно, что ты написал.
Знаешь, давай будем понемножку закругляться, потому что Инстаграм нас держит в четких рамках одного часа. Такой вопрос. Все люди умеют рисовать?
Все люди художники, но рисовать умеют те, кто научился этому профессионально.
И давай теперь отрекламируем, куда можно прийти, чтобы научиться рисовать, если вдруг кто не знает еще.
Да, ну, первым делом может посмотреть просто ссылки онлайн, которые у меня в аккаунте, и там будет курс, который вот прям вот добросовестно учит рисовать, онлайн-курс. Но если вы, конечно, живете в Ставрополе, если есть возможность студию посещать, то приходите к нам в Александровский парк. Мы сейчас в такой свободной манере по субботам-воскресеньям занимаемся живописью, декоративным творчеством. Можно получить огромное удовольствие от этого. Но если хотите учиться рисовать профессионально, то переходите по ссылке на онлайн-курс «Рисунок с нуля 2.0», который в шапке моей страницы. Или хотя бы подпишитесь на Patreon или Skillshare.
Страничка Андрей Самарин в Инстаграме. 430 тысяч подписчиков. Если вы вдруг еще не подписаны, чего же вы ждете? Андрюш, спасибо большое, что пришел.
Тебе спасибо.
Было прямо интересно, в чем я вообще не сомневался. Надеюсь, людям, которые смотрели нас онлайн, которые посмотрят еще и в записи, а я разложу это вообще на всех площадках, к которым имею доступ, тоже получат удовольствие от общения и пойдут к тебе учиться онлайн, офлайн. А может быть, просто вдохновятся.
Да, но все-таки хочется, чтобы это еще и полезно было, и результаты какие-то принесло. Спасибо огромное, Миша. Спасибо большое.
Все, спасибо, господа, что смотрели. Это был Неляпин Лайв. До новых встреч с новыми интересными людьми. В прямом эфире, в записи. Пока.